Да, свободы слова, блин, как евреи размазали все правильные законы международные, евреи размазали. Творят, что хотят евреи.
Которую всегда используют воюющие стороны. Это не просто то или иное знамя, это смыслы, за которые сражаются солдаты и офицеры. И что мы сегодня слышим в официальных сводках Министерства обороны РФ? Нам заявляют, что русским войскам отдан приказ на освобожденных территориях не снимать с административных зданий фашистские желто-синие флаги так называемой Украины. Это или шизофрения, или предательство. Иначе просто никак нельзя трактовать это решение. Однако, с нашей точки зрения, ошибочно было бы водружать на облгосадминистрации существующий РФовский триколор, который использовался власовцами во время Великой Отечественной войны. Бело-синий-красный флаг не может быть символом победы. Недавно от украинствующего элемента был освобожден город Энергодар в Запорожской области. И в этом городе был водружен настоящий флаг победы – красный флаг. Считаем эту инициативу снизу единственно правильной и полностью ее поддерживаем.
Привет. Ну вот я сразу запустил, скажем так, в ход пустил пропагандиста цехового с канала «Сталинград». Это глобалистская подстилка цеховая, которая вещает, которая, скажем так, имитирует оппозицию. И при этом его задача говорит, что Путин это плохой, вот это все не так. Но это, естественно, если он оппозицию разыгрывает, ему надо это говорить. При этом он про приватизации, которые сейчас идут тотально, вот про которые я говорю, он ничего не говорит, ни слова. Ему нельзя об этом говорить просто. Я там писал в разных этих там и ВКонтакте, и ну, где вот у них эти ресурсы, и в Ютубе, и все бесполезно. Там, ну, ни ответа, ни привета, и там нельзя, короче, им отвечать на это все. И там какие-то тролли появляются, которые начинают тут же спамить, там, засирать все. Ну, то есть бред, короче, полный. И вот, смотрите, задача вот этой вот шалоболки говорить, что Путин типа плохо, но при этом вот ту же войнушку, да, он как бы подыгрывает, он легитимизирует вот эту якобы войнушку. Якобы, я говорю, что это нереальная война. Я сейчас просто объясню это все. Ему надо это все какие-то... То есть среди протестного вот этого вот, скажем, ну, стадо будем, давайте говорить прямо, это стадо протестное, потому что это, ну, люди не могут быть такими тупыми. Раз их так легко обманывать, вводить в заблуждение, манипулировать ими, ну, значит, это уже не люди, это стадо. Так вот, среди этого протестного стада его задача вякать, что Путин плохой, при этом вякать так, чтобы не навредить. Не рассказывать про приватизацию, как я говорил, не рассказывать про то, что, допустим, они подписали соглашение о строительстве 4-й промышленной революции, ну, наша власть в России. Почему? Потому что им такие вещи нельзя рассказывать. Во-первых, это обрушит рейтинг, это недоверие вызовет в обществе, реально. Вот они же хотят это сделать, да? Но видите, они это не делают, потому что им нельзя этого делать. Это контролируемая оппозиция, цеховые ублюдки, которые просто манипулируют людьми. Вот и все. Стадом, точнее, если ну, правильно выражаться, стадом манипулируют. И вот смотрите, как тут интересно получается. Вот он про Энергодар тут рассказал. А, ну он рассказал, что флаги, типа, да, пришел приказ флаги не вешать, типа. И, ну, и если там вешается, да, видите, флаг, то только советский вот этот, типа, ну, советский флаг, СССРовский. Вот его задача к этому и сводится, чтобы продвигать вот это движение к СССР, к нему, где это все глобалистский проект, который предназначен для того, чтобы лишить вас частной собственности, сказать, что у нас же мы к социализму же идем. Ну, вот тот самый, о котором говорил Шваб. Вот мы к нему типа и идем, ну поэтому, а там, ну, частная собственность в социализме, она как бы не предусмотрена, ребята. Но у вас ничего не будет, но вы будете счастливы. Вот к этому все идет. Вот поэтому вот эти проститутки цеховые, которые якобы там имитируют оппозицию, так-то лохов обычных, они и так приведут туда, куда надо. А вот эти протестные вот лохи, их надо обработать так, чтобы они, скажем, приняли вот эти все идеи. И их вот под этим соусом, типа там эсеровское движение, там какие-то живые люди и прочее вот это.
Ну вот видите, вот он запутался. Когда у вас ничего не будет и вы будете счастливы, это правильное решение. Но только в каком контексте? Понимаете, Шваб что предлагает? Он, кстати, родственник Ротшильда. Шваб предлагает оставить товарно-денежные отношения. А евреи будут иметь собственность большую и деньги. Недаром этот Безос скупает земли, Гейтс скупает земли. А это все и Шваб, то есть крупные корпорации, которые контролируются тремя евреями, они будут иметь собственность и деньги. А все остальные не будут иметь собственности и денег. Это плохо. А вот когда построить безденежное общество, где денег нет и нет собственности, нет, ты можешь иметь собственность, но она тебе не нужна, потому что зачем она тебе нужна? Она только гири на твоем теле. Потому что собственность необходимо следить, охранять, пересыпать, от моли беречь и прочее. А зачем тебе заниматься этими гирями? Зачем тебе столько труда? Ты лучше передай. Все эти вещи занимается городская среда. Автоматизированные системы. Они чистят, они убирают, они следят. Если машинка сломалась, они ее быстренько отвезли на фабрику, быстренько разобрали, переделали, новую машинку поставили. Вот в таком обществе, не имея особо... А зачем тебе? Просто не потому, что ты не можешь иметь собственности, а потому, что тебе она не нужна. Все, что тебе надо, ты нажал кнопку, и тебе прислали из библиотеки вещей. Ты попользовался, зачем тебе хранить эти вещи? Ты нажал кнопку, отправили в библиотеку вещей обратно. Если они попорчены, они, значит, автоматически пойдут на фабрику, переделаются и новые поставятся в библиотеку. Тебе снова понадобился фотоаппарат. Ты снова нажал кнопку, пришел тебе фотоаппарат. Вот так надо жить по-человечески. Но вот этот вот парень не понимает. Он запутался в сетях товарно-денежных отношений, и он ищет в товарно-денежных отношениях, которые созданы и целиком контролируются сатанистом Ротшильдом. А он в этих сетях путается и пытается чего-то, и ничего он не найдет, пока он не поймет, где он находится. Вот такие дела. Не буду я больше его слушать дальше, в смысле, там длинно он рассказывает, но толку. Он же, я сказал, он запутался в товарно-денежных отношениях. Он дальше товарно-денежных отношений не видит. Существует система организации жизни. Вот мы живем в системе организации жизни, которую организовал сатанист Ротшильд, называется товарно-денежные отношения. Но есть другие системы организации жизни. Вот я предлагаю, и Фреско разработал этот проект, и он проверен лучшими специалистами планеты, был представлен в Организации Объединенных Наций и получил медаль. Организация, это единственный проект города, который получил медаль на планете от Организации Объединенных Наций. Вот. Там безденежные отношения. И безденежные отношения – это правильные отношения, потому что товарно-денежные отношения имеют огромное количество недостатков. Ну, во-первых, тот, кто имеет деньги, он никогда не позволит, что кто-то у него эти деньги отнимет. Он просто его застрелит, убьет или законы примет, пролоббирует, понимаете? Что и происходит на планете. Уничтожили коноплю, уничтожили пластмассу из конопли, которая не разрушает природу, которая попадает на грунт, разрушается и получается чернозем. Так вот, в 1963 году еврей Пилермутер Хрущев сжег все коноплеводство Советского Союза. 80% планетарного коноплеводства было в Советском Союзе. 60 миллионов граждан Советского Союза потеряли профессию и работу. Кто об этом знает? Где это написано? Ради того, чтобы еврей Дюпон, еврей Ротшильд всех посадили на нефть, которая вредит планете, вредит здоровью. А конопляная пластмасса не вредит здоровью, не вредит планете. Вот это называется товарно-денежные отношения. Они никогда другими не будут. Невозможно сделать товарно-денежные отношения по-человечески. Это невозможно. Это всю жизнь пытались, и никто никогда этого не сделал, потому что это невозможно. Деньги требуют свои законы. И им насрать на человека. А вот этот парень не понимает этого. Не понимает, поэтому путается в этой паутине товарно-денежных отношений. Надо выстроить другую систему. Систему безденежных отношений. Понимаете? Это другая система, она требует другого построения общества, она требует другого построения отношения к жизни. Это есть возможность, понимаете? Если бы это было несбыточно, если бы это было утопично, то это был бы другой вопрос. Но это реально возможно. И надо сделать экспериментальный город и посмотреть, как это работает. А все про это молчат. И вот он тоже молчит. Он путается в сетях Ротшильда, он не понимает, что сети ему расставил Ротшильд, и он так и не знаю, когда он поумнеет. И все остальные, не только он, все остальные. Вот эти все ведущие блогеры, понимаете, они все в сетях Ротшильда бултыхаются и не понимают.
Информационной конкуренции.
И недавно президент Байден вновь сказал, что это не произойдет, потому что это, вне всяких сомнений, приведет к открытому конфликту между Россией, НАТО и США. Почему, как... Тема, там очень много говорилось, в частности, президент Зеленский призывал к поставкам западного вооружения на территорию Украины, он также выступил с требованием создания бесполетной зоны над Украиной, и совсем недавно президент Байден вновь сказал, что это не произойдет, потому что это, вне всяких сомнений, приведет к открытому конфликту между Россией, НАТО и США. Почему, как вы считаете, Киев так настойчиво пытается реализовать такой сценарий? Мне кажется, что Украина понимает, что, что бы вы ни думали о некоторых заявлениях Джо Байдена, Украина все равно считает, что Байден это очень опытный политик, который понимает, что абсолютно недопустимо создавать нечто вроде бесполетной зоны для того, чтобы или же поставлять самолеты Украины, или же принимать еще такие шаги, которые приблизили бы риск открытого противостояния НАТО и России.
Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики в США, которых разжигает украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, и в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, что Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода. Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которую мы будем считать перевозят оружие, станет законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации, которая исходит с украинской территории. Это было частью наших предложений в декабре прошлого года, когда мы предлагали обсуждать вероятности гарантии безопасности с НАТО, которая бы кодифицировала предыдущие договоренности на высоком уровне, как это уже есть формула, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других стран. Они уже знают об этом. Второе. Также обсуждается противоракетная оборона. И, исходя из прагматических причин, они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советского производства системами ПРО, что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства, системы противоракетной обороны, там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат соглашения о пользовании не разрешает направлять их в третьи страны. Это вполне законное требование. Я понимаю, что сейчас все законные, это не то, что сейчас западные коллеги так уважают. Они уже разорвали идею презумпции невиновности, священность частной собственности и право на него. И сейчас, так сказать, либеральные ценности, которые, они говорят, у них уже целыми десятилетиями и столетиями у них находятся. Но я могу сказать, что мы не позволим подобным рискам развиваться. Мы не позволим им материализоваться. Цель операции – защитить гражданское население, которые постоянно убивались, и их, по ним вели огонь на протяжении 8 лет. Цель – демилитаризовать Украину для того, чтобы никакая угроза не исходила с украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России и для всех европейских стран. Мы предлагаем это уже много лет. Конечно, также и денацификация. Это наше абсолютное требование. Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует против российского, русскоговорящего населения и всех прав русскоговорящего населения. Они испытывали фантастическую дискриминацию на Украине. Их очень обижали. Мы много говорили про кинетические методы ведения войны, но давайте поговорим про информационную войну. Несколько дней назад Белый дом проводил брифинг с популярными тиктокерами, популярными в США. По сути, им рассказывали о нарративах, которые Вашингтон хочет продвигать. Что вы думаете про эту тайную пропагандистскую технику Белого дома? Обычно Россию обвиняют о такой в информационной войне. Ну что же, мы очень скромный игрок, что касается международной информационной войны. В мировом информационном поле доминируют американские и британские СМИ, в целом англосаксонский мир, конечно, и немецкие, и французские СМИ тоже. Другой вопрос, каково качество той информации и тех СМИ, которые ее производят? Эти средства массовой информации, например, возьмем CNN, они предпочитают избегать производства аналитических материалов. Они больше концентрируются на каких-то сообщениях, состоящих из слоганов. «Россия – агрессор», «Россия убивает гражданских лиц», «Россия использует допинг в спорте» и тому подобное. Если говорить про TikTok и другие подобные ресурсы и платформы, Вашингтон, по сути дела, обращается к детям, потому что им пользуются совсем юные мальчики и девочки. Мне кажется, это намерение промыть им мозги на всю жизнь. Мне кажется, это нечестно и недостойно. Если вы хотите, чтобы участвовать в информационной конкуренции, если создавать информационную конкуренцию между СМИ, то должны существовать какие-то правила. Напомню вам и вашим зрителям, в 1990 году, когда Советский Союз жил в рамках концепции нового мышления, человеческих ценностей, общечеловеческих ценностей, коллеги с Запада из ОБСЕ, они очень активно продвигали, и советское руководство поддерживало, они продвигали целый пакет документов по поводу свободы доступа к информации, свободы слова. И эти документы были консенсусно приняты в ОБСЕ. Сегодня ваш канал и канал «Спутник» уже много лет назад, впрочем, были запрещены. Им не давали посещать брифинги и пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. Когда мы привлекали внимание французских коллег к тому, что это противоречит им обязательствам ОБСЕ, они отрицали это. Они говорили, что доступ к информации применим только к средствам массовой информации, а RT и Спутник — это не СМИ, это инструменты пропаганды. Приведу еще пример нарушений обязательств и приверженностей. Например, в Лондоне недавно была конференция по свободе СМИ в современном мире. Нас туда даже не пригласили. Ни одно российское СМИ не было приглашено. Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ. Только Fox News в США пытаются сохранить какой-то альтернативный взгляд. Если смотреть другие каналы, если почитать, что происходит в социальных сетях, интернет-платформах, когда заблокировали действующего президента, как вы знаете, подобная цензура продолжается масштабно. Как вы знаете, подмена тезисов, когда что-то происходит, например, массовые демонстрации и протесты, которые им не нравятся, это сразу называется клеймится как внутренний терроризм. Это война. И в войне используются методы информационного терроризма. Здесь нет никаких сомнений. Интересным примером было бы следующее. Вчера, когда газета «Bild», немецкая газета, опубликовала статью, в которой говорилось, что я сам, ваш покорный слуга, вечером в среду вылетел в Китай из Москвы на самолете, но в районе Новосибирска самолет развернулся, потому что или Путин сказал мне вернуться, или потому что Китай сказал, что не хочет с нами говорить. Да, да, это, конечно, таблоид, но все равно у него миллионная циркуляция. Конечно, жалко, что подобные методы используются в информационной сфере нашими друзьями. И, конечно, это совершенно обосновано, что президент Путин говорит, используя выражение «империя лжи». Еще один вопрос, господин Лавров. Конечно, конфликт на Украине не будет длиться вечно. И когда он закончится, как вы видите, какими будут основными трудностями в развитии отношений России и Украины? У нас никогда не было никаких вопросов к украинскому народу. У меня много украинских друзей. Два народа очень близки в культурном отношении. Практически все украинцы говорят по-русски, если не говорят, то понимают русский язык. У нас общая культура, история, подход к жизни, мировоззрение, традиции в семье, в нашем обществе. И мне кажется, я надеюсь, что когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Но это будет постепенно, это не может быть быстро. Усилиями наших западных коллег, они попытались сделать Украину антироссией, используя разные инструменты, антироссией, как говорит Владимир Путин. Эти усилия ведутся уже давно, и они довольно глубоко укоренились в украинском менталитете, особенно у молодого поколения, которое родилось после распада Советского Союза. Их, конечно, индоктринировали, и очень серьезно. Использовались системные усилия, обучались офицеры на основе радикальной идеологии в стиле Бандеры и Шухевича. Это делалось с целью, чтобы убедиться, что они не станут дружелюбными в отношении России, для того, чтобы национальные и националистические чувства использовались для укрепления государственности их страны. Но эта цель всегда включала в себя, чтобы Украина не дружила с Россией. Как, например, Збигнев Бжезинский в конце 90-х прошлого века, Россия с дружелюбной Украиной, это супердержава, а с враждебной Украиной Россия просто региональный игрок. Эта концепция очень глубоко укоренилась в умах политиков в США. Поэтому потребуется время, чтобы избавиться от этого отрицательного наследия. Даже сейчас, когда вооруженные силы Украины сражаются, и пытаются затянуть кризис, это происходит из-за того, что руководство Украины с помощью советников из США и других западных стран реформировали армию таким образом, которая использовала этих радикалов, офицеров в стиле Бандеры, чтобы они руководили самыми значимыми военными подразделениями в украинской армии. Эти офицеры радикализуют и терроризируют остальных, которые не считают, что эта идеология должна быть основой для их страны. То, как они ведут себя в Мариуполе, например, беженцы, которые выезжают из Мариуполя в Россию, десятки тысяч, рассказывают историю, и это очень ужасно, как таким, что подобные люди командует в вооруженных силах Украины. Но я уверен, что историческая близость двух братских народов, конечно, восторжествует. И на этом хочу вас еще раз поблагодарить, господин Лавров.
Да, ну вот, собственно, говорит то, что и я говорю. Что происходит? Так, что-то я хотел. Блин. Ну ладно. Продолжу. Брифинг 25 марта.
Российских вооруженных сил за ночь продвинулось еще на 4 километра и овладело населенными пунктами Бакманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицка. В настоящее время развивает наступление на подразделение 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил. Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе «Горючая» в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны. Группа ночных охотников, состоящая из вертолетов К-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП и 3 БТР. За ночь оперативно-тактическая армейская авиация поражены 51 военный объект Украины. Среди них 2 командных пункта, 3 установки реактивных систем залпового огня, 2 зенитно-ракетных комплекса «Буком-1» и 1 радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, 3 артиллерийских орудия Д-30, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе над населенными пунктами Барамля, Борщевая, Олешня и Усоки 4 украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивных систем залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники. И минометов, а также 1300 огня, 636.
Вот. Западные наемники передумали защищать Украину. Ну, правильно, они же ни на это не рассчитывали, что стрелять не в кого. Летят истребители, пускают ракеты, летят ударные вертолеты, стреляют, а солдат-то нету. Потом идет установки «Град», «Санцепек», «Ураган», по площадям все это горит, взрывает, наемники все жарятся, а стрелять не в кого. Потому что солдат противоположной стороны в бое не участвует. Конечно, в таких условиях наемники становятся просто мясом бесполезным.
О тех изменениях, которые произошли за последние сутки. Ну, во-первых, началась раздача 10 тысяч рублей чиновникам, госслужащим и пенсионерам, гражданам Украины, которые находятся на подконтрольных вооруженных силам России территориях бывшей Украины. Во-вторых, принято решение о том, что здесь будут наравне с гривнами ходить рубли. В-третьих, озвучено и уже начинает разворачиваться решение о создании военно-гражданских администраций. Но в данном случае важна не личность, важно то, что уже все военкоматы в России получили соответствующие указания, и все желающие наводить порядок на освобожденной части Украины могут идти туда, записываться, и больше таких проблем, которые были весь последний месяц, не будет. Что из этого вытекает? Я понимаю, что можно сколько угодно говорить о том, что у России закончились людские ресурсы, поэтому привлекаются добровольцы. Но обстановку на самом деле я знаю изнутри, потому что вот эти самые добровольцы ломятся в двери и окна. Вы поймите, десятки и сотни тысяч граждан Украины вынуждены были покинуть территорию Украины, и очень многие из них желают вернуться. И желают они возвращаться не просто гражданскими служащими, желают восстанавливать порушенное, восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать справедливость в конечном итоге. И вот эти желающие теперь получают возможность вернуться на Украину. Это на самом деле колоссальный сдвиг. Многие склонны относить это к тем обращениям, которые последние полмесяца я и Юра публиковали в своих видеоматериалах. Но вы же поймите, такое одномоментно не делается. То есть вполне очевидно, что этот план в Москве рассматривался. Вполне очевидно, что к этому готовились. Мы могли лишь немного подтолкнуть или ускорить этот процесс, который действительно запоздал на месяц. Но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Людей, которые покинули Харьков, Одессу, Николаев, другие города, очень и очень много. Ко всему прочему, как мы знаем и по событиям 2014 года, много граждан России желают прийти на Украину и восстанавливать порушенное, потому что, опять же, мы не американцы, мы не бельгийцы и не канадцы. Здесь наши братья, сестры, племянники, друзья, родственники, кто-то здесь родился, учился, служил. То есть для нас это не чужая территория, для нас это наши люди, наши города, во многом любимые, но вот как я знаю, по крайней мере, с десяток отставных российских офицеров, для которых Харьков родной город. Потому что они здесь проходили службу, они здесь учились в училище, у них здесь родственники, в конце концов, они здесь женились, они, у них жены отсюда. И, господа, а чему вы удивляетесь? Естественно, эти люди, кто-то придет сюда, кто-то будет помогать, и уже помогают. Это колоссальная сдвижка на самом деле. Она не будет заметна вот мгновенно сейчас. Но так или иначе, в ближайшие недели на Украину, освобожденную, контролируемую российскими войсками территорию, будут приходить уже тысячи и тысячи людей. Сейчас мы постараемся этот процесс помогать его организации, с тем, чтобы люди не попадали, ну скажем, желающие попасть в Харьков, не оказались в Мариуполе. И это, безусловно, сделали все мы вместе. Понимаете, не кто-то конкретно Вася, Юра или Петя, а все мы. То есть и те, кто снимает ролики, и те, кто работает на госслужбе, и те, кто смотрит эти ролики и помогает в меру сил. Спасибо вам всем, потому что это наше общее дело, и оно сейчас делается.
А, здравия желаю. Вот смотрите, я все думаю про это. Вещи, собственность, наличие собственности. Ну вот фильмы были, ну вот, вот платье, да, собственности. Тебе ж платье не нужно, тебе нужна функция этого платья, понимаете? Если ты получишь платье в собственность, то ты уже полностью отвечаешь за это платье, чтобы оно было чистое, стиранное, глажное, там, крахмаленное и прочее. А если, ну тебе же, это ж куча, головная боль. А если ты пользуешься платьем, функцией платья, то зачем тебе платье? Тебе не надо его ни гладить, ни стирать, ничего. Тебе нужна функция нормального платья. Понимаете? Ну вот есть фильмы какие-то, я вспоминаю, там есть какой-то фильм, там какие-то бандиты, и там Шварценеггер этот играл его, ему дали квартиру целиком со всеми, ну, целиком полностью. То есть там и мебель, там и все, и тапочки, и халаты, и все. А он только выполняет функцию убийцы, понимаете? Есть еще один фильм, там, когда крутого программиста одна компания подставила другой компании, ему, ведущему программисту, сразу дали дом с кучей там комнат, все отделано, все, понимаете? Вот. И пока он выполняет функцию этого корпорации, он пользуется этими вещами. Как только он стал неугоден, его под зад мешалка и все. Вот. Но это в современном обществе. А в обществе безденежном каждому рожденному человеку закреплена минимум, необходимый его телу минимум, понимаете? Минимум, который предоставляет ему комфорт, это не минимальная зарплата, когда ты нищенствуешь и по помойкам лазишь, а это минимум, который необходим твоему телу. Все, что необходимо твоему телу, получаешь. Ты не получаешь лишнее. То есть зачем тебе два унитаза, если ты срешь всегда на одном? Вот два унитаза ты не получишь. Тем более золотой. Зачем золотой унитаз, если надо нормально справлять свои надобности? Вот. Вот я еще вспомнил тут Карпман. Я как-то, ну, как-то меня еврей Борис Ильич Полей, член Союза художников, член Союза архитекторов, он еще иногда был специаль худсовета в художественном фонде Полей Борис Ильич. Ну, вот он как-то меня рекомендовал своему еврею Карпману. Я забыл, как его зовут. Карпман. Он был замначальником по общим вопросам АТКУСа, автотранспортная контора строителей. Вот. Ну, как-то делать какие-то такие, то есть он контактит с какими-то начальниками, ему надо какие-то презенты, подарки, какие-то сувениры. И вот на эту вот должность меня взяли, значит. Вот. Вот я вспоминаю тогда еще Карпман, еврей, в Советском Союзе. Но это был глубокий Советский Союз, до 70, не знаю, там, 80-е годы. О перестройке еще никто не думал. Вот. Он уже тогда раскусил, как надо жить, понимаете? Он получал премию, получал зарплату приличную, большую. А он ничего не тратил, понимаете? Ему дали квартиру, выделили трехкомнатную, у него есть квартира, но она постояла пустая, он в ней не жил. Он что придумал? Он жил в гостинице, понимаете? Шикарный номер, люкс. Это ж как удобно. Стирать не надо, мебели не надо, пылесосить не надо, убирать не надо, ничего не надо, готовить не надо. У него все, у него тапочки гостиные, халаты гостиные, а постельное белье всегда чистая гостиница, все убирают, еда всегда из ресторана, понимаете? Ему, он деньги-то получал, зарплату, а он ее ни на что не тратил, потому что ему не на что тратить. Он же жил на всем готовом, понимаете? И еще, если ему надо что-то, там какая-то встреча, он всегда может организовать какой-то кабинет где-то там, в гостиной, вот, организовать банкет, если ему там чего-то надо, понимаете? То есть он жил на всем готовом, ничего не имея. Вот так он лихо распорядился в Советском Союзе, очень хитрый еврей. Понимаете? Он пользовался всем готовым, не имея собственности. Зачем ему эта сраная собственность, если она сразу же приносит обязательства перед этой собственностью? Зачем, если он получает все функции на всем готовом и не заботится он о каких-то собственностях? А денег у него кур не клюет, потому что он их ни на что не тратит. Потому что он живет на государственное обеспечение. Понимаете? Так вот, в безденежном обществе все так будут жить. Понимаете? Что собственность – это плохо. Когда в товарно-денежных отношениях собственность – это необходимость. А когда в безденежном обществе нет необходимости в собственности, она только помеха, груз и тормоз. Понимаете? Да, я сейчас вспоминаю Карпмана, да, какой интересный еврей. Жил прекрасно, на всем готовом. Если ему нужна, позвонил проститутку. Все у него в достатке, а денег ни на что не тратят. Ну, также вот здесь, в Лондоне, эти все начальники. Они вот Даунинг-стрит, премьер-министр. Это ж не его собственность. Там на всем готовом в этот дом, вот. А там один был, этот премьер-министр, Блэр, по-моему, да. Ему не понравилось, как устроено это. Он заказал, там сделали эти все картины, там ремонты, все сделали другой, повесили картины модерны из музеев, понимаете? Они же не покупают картины. Они, вот эти начальники Англии, они же ничего не покупают, они на всем готовом живут. Он заходит в эту Тендерни-стрит, там все, во-первых, все уникальное, все из музеев, из галерей, там, вернее, не из галерей, из музеев все, понимаете? И посуда из музеев, и мебель из музеев, и тапочки из музеев, понимаете? А он ни за что не платит. Если что-то износилось, поломалось, отправят на реставрацию, ему новое пришлют. Вот там был этот, как его, ну, такой маленький, рыженький, борода рыжая, Кук, его фамилия, вот, он был то министром внутренних дел при Блэре, то министром внешних дел, вот, он алкаш, он каждые выходные нажирался, шотландское виски пил, и еще он такой маленький, рыженький, и он жен гонял. Напьется пьяный и гоняет жену по дому, понимаете? У него там что-то 3 или 4 жены было. Вот. И вот этот Роберт Кук, нажрался как-то в выходной и упал, и продавил картину. И села уникальная картина из музея. Вот. Это все тоже на Даунинг-стрит. Там же все правительство же. Вот. Ну и что? Что он заплатил за стоимость этой картины, если она, блин, стоит миллионы? Нет. Это просто в газету попало. Поэтому я об этом знаю. Вот. Приехали из музея, забрали картину на реставрацию. Он ее не порвал. Да, масло картина. Он локтем продавил, ну, в полотне продавил такое, вмятину сделал. Приехали из музея эксперты, все осмотрели. Приехал специальный автомобиль. Эти приехали рабы в белых перчатках, хлопчатобумажных. Взяли эту картину, погрузили в специальную машину, закрепили, увезли. А ему привезли новую. Вот так. Он же ее не покупал ни ту, ни другую. Они живут на всем готовом, ни за что не платят, потому что им не нужна собственность. Зачем вам собственность, если это головная боль? Если можно жить на всем готовом, главное быть всегда в обойной, быть всегда начальником, и у тебя всегда все будет, а тебе за это ничего не будет, и тебе не надо заботиться об этой собственности. Ну, украли там, не надо охраны, ну, хрен с ним, где новое привезут, понимаете? Вот что такое жизнь по-человечески. Чтобы люди поняли, что такое собственность, и жить по-человечески.
Натворено 26 марта, и сегодня в первом моем выпуске я хочу подвести итоги первых 30 дней войны. Я не стал этого делать по ровно календарному месяцу, потому что февраль у нас месяц особенный, он очень короткий, и вот 30 дней прошло. И сегодня сейчас действительно очень многие уже подвели итоги, конечно, каждый сделал свои выводы, попробую сделать их и я. Ну и начнем, безусловно, с военной оценки событий, что произошло, то есть какие перспективы и что дальше, каким образом может развиваться ситуация. За месяц боев российские войска вклинились довольно глубоко на территорию Украины. В принципе, сегодня уже Киев находится в блокаде, Харьков находится в блокаде. Юг Украины, в том числе и часть правобережья, в том числе Николаевская и Херсонская область, заняты российскими войсками. Российская армия на подступах к Запорожью, а Мариуполь заканчивают зачищать, а Донецкая группировка до сих пор находится под угрозой уничтожения. Причем то, что она до сих пор еще не уничтожена, ну в целом можно безусловно поставить плюс Киеву, но на самом деле не все так однозначно. Дело в том, что на протяжении последних двух недель для того, чтобы эта группировка не была окружена, с западной, центральной Украины и с юга была переброшена значительная часть кадровых бригад вооруженных сил Украины, которые смогли на протяжении, например, пары недель сдерживать наступление российской армии в Харьковской области. Огромное количество техники было уничтожено. И по итогу первого месяца боем потери в бронетехнике, в артиллерии Украины просто ужасны. Мы не говорим о военно-воздушной составляющей, там было все понятно изначально, военно-морской, там тоже все было понятно изначально. Но по тяжелой технике, по танкам, артиллерийским орудиям, РСЗО потери колоссальны. Танков больше половины, артиллерии ствольной больше половины, РСЗО более четверти. И это мы говорим только о потерях в боях. А ведь значительная часть техники, она же ведь до поля боя не доехала. Она осталась в парках, она не рабочая. А еще значительная часть техники находится на Донбасском фронте, и в любом случае она оттуда уже не уедет. И надо понимать, что дальнейшее резкое уменьшение насыщенности тяжелыми вооружениями вооруженных сил Украины будет только нарастать. Потому что новой техники им никто не даст и не дает, а танкоремонтные заводы в основном уничтожены. Да и по большому счету от них небольшая была бы польза, потому что обычно поля сражения остаются за российской армией, и вся подбитая техника становится трофеями российской армии. Ну, чтобы вы понимали, почему это так важно. Наглядный пример – Курская битва. Да, то есть, когда началась, и Советский Союз, и Германия собрали там огромное количество танков. Танковые сражения во время Курской дуги были грандиозными, до сих пор это еще не превзойдено ни в одном военном конфликте. Сотни танков ежедневно выходили из строя, но в основном они были подбиты. И за кем оставалось поле боя, тот в конечном итоге и побеждал. Например, на поле боя под Прохоровкой количество подбитых, уничтоженных советских танков было в разы больше, чем немецких. Но поле боя осталось за советской армией, и поэтому большинство танков потом было введено в строй. А вот немцы этого сделать не могли. Даже те танки, которые не могли эвакуировать, например, в район Харькова, они потом были захвачены советскими войсками и больше не воевали. И уже та группировка, которая дальше наступала на Днепр, уже через несколько недель имела в своем составе почти такое же количество танков, как перед началом боев. А немецкие танковые войска в Курском сражении были по сути разгромлены и больше никогда не достигали той мощи, как летом 1943 года. И вот подобная же ситуация, только в миниатюре, сегодня создается на Украине. Та тяжелая техника, которая была, с которой начали войну украинские вооруженные силы, во многом уже выбита. И вернуть ее обратно в строй нет никакой возможности. А новой техники ВСУ уже не получат. Именно по этой причине боеспособность вооруженных сил Украины будет стремительно уменьшаться. Несмотря на то, что благодаря мобилизации численный состав вооруженных сил Украины в целом даже не упал, а несколько даже вырос. Дело в том, что последняя мобилизационная волна, а провели уже за истекшие месяцы на Украине две мобилизационные волны, сначала призвали резервистов в первую очередь, потом призвали резервистов второй очереди, которые имеют боевой опыт, хотя бы когда-то раз были в зоне АТО. Вот все эти люди сегодня, ну, кого, конечно, поймали, многие, кстати, не явились, многие не могут явиться, многие не хотят, многие сбежали, тем не менее, кого смогли поймать, все они уже под ружьем. Причем последние данные говорят о том, что и ружей как таковых уже не хватает. Например, в Одессе новым сформированным батальоном, который формировали части резервистов второй очереди, выдавали же автоматы Калашникова производства 60-х годов. А пулеметов катастрофически не хватает, и эти части вооружаются даже пулеметами системы «Максим», произведенных в 1940-х годах. Именно по этой причине сегодня официальный Киев так просит, буквально умоляет, кричит на Запад, что говорит, дайте нам хоть какое-то вооружение. Мы не можем дальше воевать, потому что, ну, даже если мы кого-то призовем, нам просто нечем банально их будет вооружать. Причем с учетом той позиции, которую занял Запад, а она уже понятна, никакого тяжелого вооружения на Украину поставляться не будет. Будут поставляться только легкие системы вооружений, в первую очередь предназначенной для партизанской войны. А отсюда, как и раньше, можно смело говорить о том, что в военном отношении Украина уже потерпела поражение и обязательно будет разгромлена, причем довольно быстро. Причем то, что значительная часть боеспособных частей, вместо того, чтобы организовывать линию обороны на правобережной Украине, перебрасывается на левобережье и там сжигается в боях, сегодня, естественно, затрудняет продвижение российских вооруженных сил, но завтра это будет играть уже на их стороне, потому что таких войск у Украины больше никогда не будет. Между тем, за первый месяц боев российская армия уже научилась воевать. Дело в том, что эта армия в основном была не обстрелянной. Боевого опыта у многих солдат не было. Ну и первая неделя боев показала, что в первую очередь в связи с этим, а также в связи с быстрым продвижением вперед, российская армия несла довольно большие потери. За первую неделю боев было потеряно убитыми около 500 российских военнослужащих. По итогу уже 4 недель боев эти потери составили менее 1400 человек. То есть мы видим, что в среднем потери, несмотря на ожесточенность боев, уменьшились и уменьшились заметно. То есть в среднем за вторую, третью, четвертую неделю российские войска теряли убитыми примерно 300 человек. Ну и это даже видно невооруженным глазом, потому что последние несколько недель вот этих отчетов со стороны ВСУ о том, что та или иная колонна российских вооруженных сил сожжена и понесла большие потери, по сути они уже исчезли. Хотя первую неделю боев было довольно-таки много. То есть можно прийти к однозначному выводу, что российская армия за первый месяц а. научилась воевать, б. научилась воевать с меньшим количеством потерь. Причем в это же время именно потери вооруженных сил Украины заметно выросли. И в первую очередь именно потому, что последние несколько недель российские вооруженные силы воюют высокоточным оружием, причем бесконтактно, нанося ущерб военной инфраструктуре и военным частям Украины, расположенным в тылу, а не на поле боя. И это за последние несколько недель уже пагубно сказалось на боевой устойчивости украинских военных, которые к концу первого месяца начали гораздо чаще сдаваться в плен, понимая абсолютную бесперспективность, имеется в виду военную бесперспективность той войны, которую украинское правительство предлагает вести до последнего солдата. Причем эти же самые факторы лишили украинские вооруженные силы еще одного способа комплектования, это иностранные наемники. За последнее время, за последнюю неделю этот поток полностью иссяк, в первую очередь потому, что был нанесен удар высокоточным оружием по Яворовскому полигону, а также по некоторым другим военным объектам Украины, где были сосредоточены иностранные военные наемники. То есть, подчеркиваю, в военном отношении кампания для российских вооруженных сил развивается более чем успешно, а вот украинские вооруженные силы стоят на грани катастрофы. Причем катастрофы не только в военном плане, а еще в плане психологическом, о чем мы с вами поговорим в следующей части, завтра утром. Потому что психологическая составляющая поражения, она для ВСУ, наверное, даже более пагубна, чем чисто военная. И там же во второй части я постараюсь вам ответить на вопрос, почему быстрое продвижение вооруженных сил Российской Федерации вглубь Украины на сегодняшний момент гораздо менее приоритетная задача, чем все остальное. На этом по этой теме пока все. Следующий выпуск традиционно будет посвящен сводкам с линии фронта. До свидания.